Бисмиллах, альхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхаби ва ман валя, ма баъд. Продолжаем разбор главы, которая затрагивает вопросы аль-ам, то есть общих контекстов. И этой главе уже было отдано два урока. В первом уроке или на первом уроке разбирали те формы, которые касаются общих контекстов или которыми преподносится общность в контекстах Корана и Сунны. И на втором уроке разбирали также некоторые из форм, относительно которых есть разногласия, и другие вопросы, которые связаны с понятием общность в шариатских контекстах. И сегодня продолжим разбор. Осталось у нас разобрать несколько вопросов относительно этой главы, и потом можно будет биизнилля перейти в главу Аль-Хас, то есть в главе, которая разбирает уже конкретизированные контексты. Говорит имам Суфиуддин Аль-Ханбали, «Ва кавлю сахаби наха аниль музабана, ва кава бишуфа ам». Говорит, и когда сподвижник говорит фразы подобные, если он скажет «наха аниль музабана», пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил музабана. Что такое музабана? Музабана – это когда человек продает собранное зерно за зерно, которое еще в колосьях. Или продает собранный высушенный виноград, то есть изюм, за виноград, который на дереве. Или продает собранный высушенный финик за финик свежий, который на дереве. Этот вид сделки называется как музабана, он запрещен в шариате. Что такое кава би шуфа? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вынес постановление о шуфа. Шуфа – это когда два человека владеют каким-либо товаром. Или каким-либо домом, например. И при этом второй человек хочет продать этот дом или свою часть кому-либо из людей. То есть хочет эту свою часть продать. Шариат устанавливает то, что в этом случае его сосед, то есть его сотоварищ в этом владении, имеет преимущественное право покупки. И если этот, не предложив своему соседу, своему другу, своему сотоварищу по этому дому, не предложив в первую очередь свою часть ему, продал без его разрешения эту свою часть какому-то постороннему человеку, то этот его сотоварищ имеет право вернуть эту часть и забрать ее себе, то есть заплатив ту цену, которую отдал первый покупатель. Ясно или нет? Это называется как шуфа. Так, это уже вопросы фикха. Но нас волнует здесь что? То, что Сафиуддин Аль-Ханбали говорит. Смотри, этот вопрос является очень важным. Если сподвижник приводит что-либо от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в форме шариатского постановления, посланник запретил то-то, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал то-то, обязал тем-то, посчитал желательным то-то и тому подобное. Говорит, это слово является каким? Ам. Является общим контекстом. Является или воспринимается как общий контекст. То есть запретил, имеется в виду, запретил любой вид музабана. Запретил или вынес постановление о том-то, то есть вынес постановление о том-то в общем виде, без конкретизации и тому подобное. Это заявление справедливо или нет? Или такое заявление от сподвижника не принимается? То есть в чем суть разногласий? То есть смотри, когда сподвижник передает от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что-либо в общем виде, то есть не конкретно его слова, а передает его слова в виде своего вывода. Разница есть или нет? Одно дело, когда сподвижник говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал то-то, то-то, то-то. Передает как его конкретные слова, так что ученые получают конкретные слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и они могут исследовать их и анализировать их, исходя из своей точки зрения. Другое дело, когда сподвижник слышит какие-то слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но передает их не дословно, а передает их в виде своего вывода, как он понял эти слова. То есть воспринимается это как шариатское постановление, как общий контекст, или не воспринимается. Говорится в Сафиуддин Аль-Ханбали то, что такое воспринимается как общее постановление. Тайб, у себя подпишите то, что слово Сафиуддин Аль-Ханбали в этом случае является мнением большинства ученых. И это мнение выбрал также Аль-Амуди и имам Аш-Шаукани, а также другие. Мнение большинства ученых, и это мнение выбрал Аль-Амуди, а также имам Аш-Шаукани. То, что такая передача сподвижника считается как шариатское постановление и воспринимается как общий контекст, если в его словах присутствует форма общности. Это имеется в виду. Естественно, если в его словах не присутствует форма общности, они не принимаются как общий контекст. Так, это мнение большинства. И второе мнение в этом вопросе, то, что они не принимаются как шариатское постановление. Из-за возможности того, что сподвижник ошибся в своем понимании и сделал неправильный вывод из непосредственных слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Так, это мнение Аль-Джуэйни, а также Ар-Рази и Аль-Амуди передал это мнение от большинства ученых Усуль-Аль-Фих. То есть Амуди указал на то, что это мнение является большинством или мнением большинства ученых Усуль-Аль-Фих. А в общем, если брать всех ученых, также ученых Фукаха и так далее, то большинство на первом мнении. Понятно. И правильное мнение в этом вопросе – это мнение большинства ученых. То есть мнение, которое здесь избрал Сафиуддин Аль-Ханбали. То, что передача сподвижникам какого-либо слово пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не напрямую, а как его собственный вывод из этих слов берется как шариатский довод. Почему? Потому что, во-первых, все сподвижники были прекрасными обладателями арабского языка и прекрасно понимали, что следует из слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и на что эти слова указывают. Во-вторых, они присутствовали при произнесении этих слов и могли видеть различные второстепенные доводы на правильность их понимания, как мимика пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или та ситуация, при которой произошло данное действие, и так далее. Поэтому их вывод также принимается. И также потому, что сами же сподвижники действовали по этим словам других сподвижников в виде общности. То есть, если какому-то сподвижнику другой сподвижник рассказывал хадис в таком виде, то они начинали действовать по нему и принимали и воспринимали его как шариатское постановление. Вот это ясно или нет? Что касается того, что сподвижник может ошибиться и тому подобное, неправильно понять, то основа отсутствия этого, отсутствие, что такая возможность не присутствует, кроме как, если есть явный довод на то, что сподвижник неправильно понял слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Бывает такое, что сподвижник приводит дословно слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а потом, грубо говоря, через дефис, выводит после этого хадиса свое постановление. Здесь уже иногда бывает, что ученые видят, что сподвижник в данном случае неправильно понял это постановление по каким-то второстепенным доводам. Допустим, есть другие высказывания сподвижников, или есть другие хадисы, которые поясняют этот хадис самим же пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и тому подобное. А в этом случае, да, в этом случае слова сподвижника не будут восприняты как шариатское постановление. Понятно. А вот эта вот фраза «нага аниль музабана», в чем общность конкретно? Где здесь есть общность? В каком слове проявляется или каким образом здесь проявляется общность? То есть, после того, как мы что сделали? Разобрали различные виды общности. То есть, слово «аль-музабана», слово какое? Слово в единственном числе, перед ним приходит «алифлям». «Алифлям», который ставит его в определенную форму. Или, если не говорим, что это слово в единственном числе, как минимум это «исмуджинс». «Исмуджинс», то есть, родовое понятие. «Музабана». Перед ним приходит «алифлям». И это указывает у нас на что? Указывает на общность, как и мы говорили. То есть, когда говорили, что если перед словом приходит алифлям, будь то во множественном числе или единственном числе, или исмуджинс, то оно указывает на общность. И говорили то, что разногласие есть относительно единственного числа. «Ва каба би шуфа», то же самое «ашуфа», приходит с алифлям, родовое понятие указывает на общность. Так, это первое, или первый вопрос, который разбирался на нашем сегодняшнем уроке. Далее говорит «Валь муатабар аль-лавз». И во внимание принимается слово контекста, аята или хадиса. Фаяум. Поэтому если слово является словом, пришедшим в форме общности, то постановление берется обобщенное. Даже если причина этого хадиса является какой? Какой-то частной. Касалось только какого-то одного конкретного человека. Это уже совершенно другой вопрос. Первый вопрос у ученых по усулю фикх формулировался как «хикаяту сахаби или лавзин зайру умум». Вот так воспринимался или обозначался этот вопрос. Второй вопрос другой. Второй вопрос другой. На что мы смотрим? На частность причины или на общность слова? То есть, допустим, приходит указание на то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране запретил зигар. То есть, в Коране запретил объявлять свою же жену запретной для тебя. То есть, подобно тому, как будто бы она твоя мать. Но это случилось относительно конкретной истории. Относительно жены Ауса ибн Ас-Самита. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля относительно этой конкретной истории не спаслал аяты в общем виде. Так вот вопрос. Эти аяты, их постановление распространяются на всех мусульман? Или касаются только вот этой женщины с ее мужем, которая причина, которая указана, или имя, которое указано при причине неспослания этого аята, или нет. Или, как мы брали также при изучении книги «Ас-Сахих Муслим» «Мин Асбаб ан-Нузуль», то, что однажды Абу-л-Ясар, один из сподвижников, поцеловал постороннюю ему женщину. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля неспослал аят какой? «Инна аль-хасанати юдхибна сайиат», поистине благие дела удаляют собой дурные. Абу-л-Ясар спросил, это постановление касается только меня или всех? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, как? Сказал, всех. Потому что аят пришел в форме какой? Общности, хоть он был неспослан по относительно определенной частной причине. Так вот, говорит Сафиуддин аль-Ханбали, «Аль-Муатабар аль-Лавз фаяум». Мы смотрим на слово. Если оно пришло в общем виде, мы говорим, что постановление общее. «Ойнахтасса бисабаб» или «Ойнахтусса сабаб», даже если причина является какой? Частной. Нам. «Вакаля маликун вабааду шафиия яхтассу бисабабихи». А имам Малик и некоторые шафииты сказали, что мы смотрим на частную причину и выносим постановление только относительно тех людей, которые или о которых пришла речь в причине неспослания этого аята или в причине выговора этого хадиса. Что касается этих двух мнений или этого вообще вопроса, то подпишите здесь некоторые важные моменты. Во-первых, когда Сафиуддин аль-Ханбали нам говорит, что в этом вопросе есть разногласия, имеется в виду разногласия словесные. но не результативное. То есть в результате все равно все сходятся к одному. То есть никто из ученых не говорит, что постановление о Зигаре, допустим, касается только жены Ауса ибн Саме, это его мужа и ее мужа. Или постановление о том, что добрые дела удаляют дурные, касается только Абу-Ль-Ясара и тому подобное. Нет, этого никто не говорит. Потому что это сокращение постановлений шариата общих, которые установлены до самого судного дня лишь на одной личности, или на двух, или на группе людей. Это не является верным. Но результат один и тот же. Все говорят, что постановление общего контекста распространяется на всю общину, даже если было неспослано по какой-то конкретной причине. Но тогда в чем заключается суть разногласия? Суть разногласия в том, что если мы говорим о том, что правильным является мнение первое, и то, что мы смотрим на общее слово и выносим постановление из этой общности, даже если причина была частная, конкретная, то постановление в этом случае выносится откуда? Из общности слова. Из общности. А мнение имама Малика и некоторых шафиитов, которые говорят, нет, мы не принимаем во внимание общее слово, но смотрим на частность причины, они выводят такое же постановление. Но путь выведения постановления у них другой. У них постановление на всю общину выводится каким путем? Путем кияса, путем аналогии. То есть на результат опять один. Помните, мы несколько таких вопросов уже ранее рассматривали, когда было разногласие лишь словесное. Результат один, но пути выведения постановления разные. Так вот здесь из этой же серии. Результат у них один. Но эти говорят, что мы выносим постановление из самого контекста, из его общности, а вторые говорят, нет, этот контекст не воспринимается как общий, и из него напрямую постановление не выносится. Но для вынесения постановления на другие личности необходимо проведение кияса со всеми его условиями, со всеми, чтобы были все условия, чтобы не было запретительных факторов и тому подобное. То есть что легче, первое или второе? Легче первое – вывести постановление напрямую из общности контекста, нежели применять кияс со всеми его сложностями, условиями, запретительными факторами и тому подобное. В этом ничего сложного нет. И здесь подпишите то, что правильное мнение в этом вопросе – это мнение, которое обозначил Сафиуддин аль-Ханбали как правильное. То, что мы берем постановление из общности контекста и не нуждаемся в этом случае проведению чего? Кияса. Это мнение более правильно в этом случае. И это то, что называется или звучит у ученых как «Аль-Ибра би-умум аль-лавз ла би-хусуси сабаб». «Аль-Ибра би-умум аль-лавз ла би-хусуси сабаб». То есть мы обращаем внимание на общее слово, а не на частность причины. И здесь отметьте у себя то, что это в общем постановление, да, такое. Но может быть исключение из этого общего постановления. А это если у нас приходит какой-то далиль, если приходит какой-то второй, второстепенный, косвенный довод, который указывает на то, что общность этого аята не абсолютная, но связана с какой-то причиной. Или распространяется только на наличие какой-то причины. Как это понять? Из-за которой была ниспослана эта общность. То есть, допустим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Лейса миналь бирри ас-суяму фис-сафар». Не является благочестием держать уразу в пути. Помните этот хадис? Брали при рассмотрении какой книги? При рассмотрении «Тайсир аль-Аллам», «Шарх умнату аль-Ахкам». Не является благочестием держать уразу в пути. Смотри, здесь общность или не общность? Общность сразу с двух сторон. «Лейса миналь бир». Слово «бир» пришло с алифлям. Указывает на общность. Ас-суяму тоже с алифлям указывает на общность. То есть никакая ураза в пути не является вообще никаким благочестием. То есть отрицается любое благочестие от любой уразы, которая держится в пути. Так, мы говорим, контекст общий или нет? Общий. Но постановление из него выносится ли общее без всякого ограничения, без всякой конкретизации? Нет. Здесь приходит указание на то, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, высказал эти слова. Из-за какой-то причины. Не просто так, не просто в общем, а из-за какой-то причины. Когда увидел человека, который из-за уразы в пути не мог двигаться. Так что люди собрались вокруг него, закрыли его в тень, для того, чтобы он мог додержать свою уразу до конца. И увидев, что этот человек мучает себя, так что ему очень сложно держать эту уразу в пути, и это подрывает его здоровье, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, вынес постановление о нем в общем виде. Словами какими? Общими. Здесь уже ученые говорят, что общесть из этого, или постановление общее из этого хадиса не берется. Но оно берется общим до такой степени, до какой распространяется причина. То есть это постановление распространяется на всех людей, которые подобны этому человеку. Если ураза в пути нарушает твое здоровье, подрывает твое здоровье и приносит тебе сильную сложность, то относительно тебя этот хадис распространяется. Твоя ураза в пути не будет благочестием, то есть не будет благим деянием. Но если другой человек не похож на этого человека, так что его ураза легка для него, так не наносит ему вреда его здоровью и тому подобное, то этот хадис на него уже не распространяется. Ясно или нет? Значит, смотри, основа, что общий контекст, даже если он был неспослан из-за какой-то причины, что он распространяется на всю общину. Из него берутся постановления в общем, без конкретизации. Кроме как, мы сказали, если есть довод, довод, который указывает на исключение. Или указывает на то, что общность этого аята распространяется, или хадиса, распространяется только на ту причину, из-за которой был этот аят или хадис ниспослан. Или из-за тех качеств, которые присутствуют в таком-то человеке или в такой-то истории, из-за которой это общее слово было сказано. Опять вопрос также, иншаллах, разобрали. Далее. Говорит автор Сафиуддин аль-Ханбали, нам и имам аш-Шанкики приводит этот вопрос еще более глубоко в своей книге Музаккира, и здесь мы это упоминать не будем для того, чтобы не путаться. Нам и имам аш-Шанкики проводит еще более глубокую классификацию и разделение, дробление этого вопроса. Говорит далее, фамента арада умуман, теперь еще один важный вопрос. А если, говорит, произошло противоречие двух умум, двух общностей, то есть один общий контекст пришел, и второй общий контекст пришел. И оба эти контекста противоречат друг другу. Один противоречит второму, второй противоречит первому. Как поступать в этом случае? Говорит, в этом случае мы предпринимаем один из четырех шагов. Один из четырех шагов. То есть мы забегая вперед. Говорит Сафиуддин аль-Ханбали, «Ва амкан аль-джама битагдим аль-ахас ау тауил аль-мухтамиль». Фауля мин аль-гаима. Если в этом случае можно собрать между этими двумя контекстами, так как, например, битагдим аль-ахас, отдать предпочтению более конкретному из двух общих, или собрать их тем, что истолковать один из двух контекстов, который подлежит истолкованию, то мы должны это сделать. И это лучше, чем аннулировать два контекста и сказать, ни по одному из них мы не действуем. Два контекста общие, оба противоречат нам, они противоречат друг другу. Как говорить, мы должны поступить? Мы предпринимаем первый шаг. Какой первый шаг? Аль-джама. Пробуем собрать между этими двумя общими контекстами. Впустить их в какое-то русло, посредством которого они перестанут противоречить друг другу. Ясно или нет? Как, говорит, это можно собрать? Привел Сафиуддин аль-Ханбали два пути собирания. Либо, говорит, тахдим аль-ахас, либо отдать предпочтение из этих двух контекстов тому, который является более, или точнее так сказать, менее общим, чем второй. Тогда ему необходимо отдать предпочтение. И второе это уиль аль-мухтамиль, если возможно истолковать один из двух контекстов, который поддается истолкованию. То есть его как бы подогнуть под второй контекст. Истолковать его так, чтобы он перестал противоречить второму контексту. Давайте приведем на это примеры. Пример на это, смотри. Когда приходит противоречие двух контекстов, и мы отдаем предпочтение тому контексту, который более частный, как бы менее общий. Как это понять? Смотри, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Валлазина ятавафауна минкум вайзаруна азваджа, ятарабасна бианфусихинна арбаата ашхурин ва ашра». Те из вас, которые скончались и оставили после себя жен, эти жены должны что делать? Выжидать срок 4 месяца 10 дней. Это что за срок? Как бы срок траурный. Что в этот срок женщина не может, не имеет права выйти замуж за другого человека. Человек скончался, осталась жена. Сколько она должна ждать? Здесь уже не пойдет судить по менструальным периодам, как после развода. После развода она бы ждала сколько? 3 менструальных периода. Муж ее не вернул, она может выйти за другого. Но после смерти мужа нет, не пойдет здесь ждать 3 менструальными периодами. Но она ждет как? Ждет 4 месяца 10 дней. Усвоили или нет? Контекст общий или нет? Смотри, этот контекст с одной стороны общий, с другой стороны частный. Как это понять? То есть он общий с той стороны, что включает в себя всяких женщин, всяких жен. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, те из вас, которые скончаются, и оставят жен. Что значит жен? В общем, жена беременная, не беременная, маленькая, взрослая, есть у нее хайд еще или у нее не пришел, есть у нее хайд, или уже она в том сроке, когда уже у нее хайда вообще нет, и так далее. То есть любые виды женщин включаются под этот аят. То есть с этой стороны он является каким? Является общим. И с какой стороны он является частным? Является он частным с той стороны, что в этом аяте разбираются только женщины, у которой скончался муж. То есть, если у женщины муж не скончался, этот аят распространяется на нее или нет? То есть, если она оказалась отделенной от мужа каким-то другим способом, не тем, что он скончался, допустим, он ее развел, или она сама попросила развода посредством хуля, или произошел фасх, или что-либо подобное. Так? Эти женщины уже не подпадают под этот аят. Видишь, этот аят с одной стороны общий, так? То есть, касается любых женщин, без разницы от их состояния, и с другой стороны частный, что касается только женщин, у которых скончался муж. Так, это разобрались. Теперь смотри, второй аят, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ваулятул ахмали аджалунна ан ялана хамнахун». А те из вас, которые являются беременными, их срок, что значит срок? То есть срок, который они должны выжидать, если они оказались разлучены с мужем, то есть оказались в стороне от мужа, выжидать до того, чтобы выйти замуж за другого человека, ан ялана хамнахун, пока они не родят. То есть беременная женщина, муж ее развел. Когда она может выйти за другого человека замуж? Говорит Тогда, когда сложит свою ношу, родила, может выйти замуж за другого, даже если не прошло 3 менструальных периода, даже если не прошло, допустим, 3 месяца и тому подобное. Сколько ждет? Пока не родит. Завтра родила, завтра может выйти замуж за другого человека. Ясно или нет? Теперь вопрос, это аят общий или не общий? Это аят опять-таки, с одной стороны общий, а с другой стороны частный. Общий с той стороны, что он включает в себя опять-таки всех женщин. Без разницы, каким образом они оказались разлучены с мужем. Муж умер, или муж ее развел, или что-либо получилось другое. Так? Но с другой стороны, он частный, касается только кого? Только беременных женщин. Посмотри, два аята противоречат друг другу или нет? В том смысле, что в первом аяте пришла общность. Касается женщин всех в общем. Но частный в том смысле, что касается только той истории, если у нее скончался муж. А этот аят касается чего? Касается только беременных, с этой стороны он частный, но касается кого? Всех женщин, без разницы, умер у него муж или не умер у него муж, с этой стороны. Понятно или нет? Там общность какая? Со стороны положения женщин, но частность со стороны того, как она оказалась разлученной со своим мужем. А здесь общность с той стороны, как она разлучилась с мужем, без разницы, но частный касается только беременных. То есть частный со стороны положения женщины. Понятно? Положение женщины и способа разлучения ее с мужем. Вот по этим двум факторам эти два аята являются с одной стороны общими, с другой стороны частными. Вот теперь, если у нас получилась ситуация, когда женщина оказалась разлученной с мужем, с той стороны, что муж ее скончался. Муж ее скончался и с другой стороны она беременная. Вот теперь как с ней поступить? Если брать по первому аяту, она должна ждать 4 месяца, 10 дней. Без разницы, родила она еще или не родила. Может быть, родила через месяц, все равно ждет 4 месяца, 10 дней. Может быть, прошло 4 месяца, 10 дней, она еще не родила, и еще 3 месяца ходить беременной. Как ей поступать? Смотреть по 4 месяца, 10 дней или смотреть по родам? Если взять первый аят, ей необходимо ждать 4 месяца, 10 дней. Если смотреть второму аяту, достаточно ей родить. При этом без разницы, родит она раньше, чем 4 месяца, 10 дней или позже. Получилось противоречие или нет? То есть противоречие получилось по одной из жизненных ситуаций. По одной из жизненных ситуаций. Смотри, если мы посмотрим, как сказали первый аят, получится, что ей нужно ждать 4 месяца, 10 дней. Если посмотрим второй аят, то ей нужно ждать, пока она не родит. И правильное мнение в этом вопросе, что она должна ждать до того, как она не родит. Из-за хадиса Субейа аль-Асламия, то есть женщины, которые звали Субейа аль-Асламия, приходит у Бухари и Муслима, что ее муж скончался, и она родила сразу через несколько дней после смерти ее мужа. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вынес постановление относительно нее, то, что она может выйти замуж за кого? За другого человека тут же, даже если еще не прошло 4 месяца, 10 дней. Это усвоили или нет? Это, иншаллах, усвоили. Видишь, получилось предпочтение чего? Предпочтение одного аята перед другим. Из-за того, что его частность является какой, или его общность является более конкретной, не такой сильно общной. Этот вопрос, иншаллах, ясен. Знаешь, что получилось? Джема. Попробовали собрать между двумя общими контекстами, которые противоречат друг другу. Смотри, аутауил аль-муфтамин. Или если можно истолковать один из аятов, подогнув его под второй аят. Когда Всевышний говорит, «Иннака ла тахди ман ахбабта, валякин Аллах яхди ман яша». Поистине, ты не ведешь прямым путем, кого ты пожелаешь. Но Всевышний Аллах ведет, кого захочет. Это аят общий или нет, кто скажет? Аят общий. Почему? Пришло «ля», то есть отрицательная частица, после нее пришел глагол. А глагол, мы говорили, содержит в себе что? Маздар. Содержит в себе маздар, то есть имя существительное, состояние накера, в неопределенной форме. То есть как бы «лейса илейка лхидая». «Лейса илейка хидая тухум». «Не к тебе возвращается ведение их по прямому пути». Так? То есть любой глагол, мы говорили, дробится на две составные части. А это маздар, который приходит в неопределенной форме, и указание на время. Когда это? Настоящее время, будущее или прошедшее. Павел, или приказная форма. Здесь получилось, что у нас пришел контекст отрицательный, и есть глагол, который в себе содержит имя существительное, состояние накера в неопределенной форме. А мы говорили, если приходит накера, фисияхан накри, слово в неопределенной форме, в отрицательном контексте, оно указывает на общность. То есть ты... Лейса нам, иннака ла тахди. То есть ты вообще никоим образом не ведешь никого из тех, кого ты любишь, к прямому пути. Теперь второй аят пришел. Иннака ла тахди иля сирати мустахим. Поясни, ты ведешь к прямому пути. Поясни, ты ведешь к прямому пути. Приходит установление второй общности. То есть ты ведешь к прямому пути, кого захочешь и кого не захочешь в любом случае. Как понять, как собрать между двумя аятами? Здесь необходимо один из аятов понять так, чтобы он не противоречил второму аяту. Имеется в виду, «Инна калятахди иля сарата мустаким», поясни, ты ведешь к прямому пути, то есть ты указываешь людям на прямой путь. Но не имеется в виду, что ты Тот, который устанавливает веру в сердцах людей или на их деяниях. Но ты лишь указываешь на прямой путь. В этом смысле ты ведешь прямым путем. А разъясняешь людям этот прямой путь, и в чем он заключается, и куда надо идти, и тому подобное. Да. Поэтому он перестает противоречить второму аяту. А опять пример также понятен или нет? Это тоже понятен. Смотри. «Фау ауля мин илга ихима». И собрать между двумя контекстами, если это возможно, лучше, чем отменить оба контекста и сказать, ладно, оба этих контекста мы отбрасываем и не будем действовать ни по одному из них. Это первый шаг. Далее. Говорит «ва илля». А если же нет? Что значит «а если же нет»? Смотрим внимательно в книгу. «Ва илля, а если же нет?» То есть, а если невозможно собрать между двумя аятами, не можем собрать? «Фа ахаду манасих». «Ин улима аль-хукм». А, «ин улима таахуруху». То, говорит, один из этих двоих контекстов является отмененным, а второй отменяющим. Если мы знаем время, то есть если мы знаем, какой из двух был позже ниспослан, а какой раньше. То есть это второй шаг, который ты предпринимаешь, если произошло противоречие между двумя общими контекстами. Первый шаг какой? Пробуешь собрать. Тайп, собрать никак не получилось. Значит, смотришь, может быть один из них аннулирующий, а другой аннулированный. Как это узнать? У аннулирования и его установления есть несколько условий. Из них два условия, на которые указал автор книги Сафиуддин аль-Ханбали. А это чтобы невозможно было собрать между двумя контекстами, и чтобы было известно, какой из контекстов пришел позже второго. Говорится, этот пришел позже, значит он аннулирует первый. Если же мы не можем определить никоим образом, какой из контекстов был раньше, а какой позже, так, то есть в хадисе не указано на временной промежуток. Когда эти слова пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то отсюда выходит то, что мы не можем говорить об аннулировании. Теперь третье. «Ва илля тасаката». А если этого невозможно, то эти оба довода, что делают, отпадают. То есть как бы мы перестаем их воспринимать, как будто бы их не было. Но эти слова Сафиуддин аль-Ханбали неправильные с двух сторон. Во-первых, после попытки узнать, какой из двух контекстов общих является аннулирующим, а какой аннулированным, необходимо предпринять третий шаг. А это ат-тарджих. То есть попробовать выбрать один контекст над другим контекстом. То есть не аннулировать их оба, но сказать, что один мы откидываем, а второй мы оставляем. По разным видам тарджиха, по разным видам перевешивания. Либо этот хадис более достоверный, чем второй, либо он более явный, чем второй, и тому подобное. Разные способы. Один убрать, а один оставить. То есть смотри, мы не можем их собрать. Не можем сказать, что один аннулирует второй. У нас выбор. Либо оба их откинуть, либо откинуть только один, а второй оставить. Что мы предпринимаем? Третью попытку. Мы предпринимаем все-таки один оставить, а второй откинуть. Если уж оба не получается оставить, то хотя бы один нужно оставить. Для этого нам надо сделать что? Тарджих. Перевесить один контекст над вторым. Какими-либо путями перевешивания. Как перевесить? Смотрим, может быть один более достоверный, чем второй. Может быть один явный, а другой лишь внешний. И тому подобное. Смотрим, какой из двух сильнее? Может быть общность одного является конкретизированной, а общность второго является крепкой, не конкретизированной ничем. В этом случае, говорят ученые, отдается предпочтение общности, которая сильнее, которая не конкретизирована ничем и тому подобное. Пути тарджихатов у нас придут далее по книге. Каким или по каким параметрам ты взвешиваешь и пытаешься перевешивать один контекст над вторым. Это придет далее. И вторая ошибка Сафиуддин аль-Ханбали здесь, то что он сказал тасаката. Тасаката, то есть как бы оба эти контекста что делают? Отпадают, то есть перестают играть роль. Но более правильно здесь сказать ат-таваккуф. Не говорится то, что эти контексты все превращаются в ноль, превращаются в бесполезные слова. Нет, такого относительно слов Аллаха и его посланника говорить не позволяется. Но необходимо сказать, если мы не смогли собрать между двумя контекстами, если не смогли определить, какой из них аннулирующий, какой аннулированный, если мы не смогли что сделать? Отдать предпочтение одному из двух контекстов и оставить второй контекст, то ат-таваккуф. Тогда в этом случае мы приостанавливаемся относительно этих двух контекстов. То есть оставляем их действующими, но в том смысле, что оставляем их полезными. Но вместе с этим приостанавливаемся относительно действий этими контекстами, потому что не можем выбрать, по какому из них действовать, и один противоречит второму. Вот эти вот четыре шага, которые предпринимает муджтахид, если два контекста противоречат друг другу. Этот вопрос еще относительно противоречия друг другу контекста придет как отдельный раздел, большой раздел, когда общий контекст противоречит конкретному, когда ограниченный противоречит неограниченному, когда и тому подобное, разные виды, когда один контекст противоречит другому. Сунна противоречит Курану, Куран противоречит Сунне, Муталатир противоречит Ахад и так далее. Мы будем разбирать, как поступать в этих случаях. Просто автор этого упомянул здесь в главе о Ам. Почему? Потому что сказал, если противоречие происходит в двух общих контекстах. Из-за этого он здесь привел, не выходя за рамки главы об общих контекстах. Понятно или нет? Да, а иначе этот вопрос вообще разбирается как отдельный раздел. Далее говорит Бабуль Хас. То есть на этом мы завершили вопросы, которые рассматриваются относительно главы об общих контекстах. Теперь давайте возьмем часть из главы «Аль-Хас». Глава о конкретных контекстах. Говорит «Аль-Хас», что такое конкретный контекст, конкретизированный контекст? «Юхабиль аль-Ам» – это то, что противоположно общему контексту. «Гуа мадалла аля шей биайнихи» – и это говорит такой контекст, который указывает на какую-то конкретную вещь. То есть общий контекст на какую-то конкретную вещь указывает или нет? Нет, он указывает на все в общем. На что-то, на какую-то конкретную единицу не указывает. А вот конкретизированный контекст указывает на какую-то конкретную единицу данной общности. То есть как-то, если ты скажешь, ко мне не пришел никто, кроме Зейда. Вот это кроме Зейда является чем? Конкретизацией общности, когда ты сказал, ко мне не пришел никто. Вот это твое ко мне не пришел никто, общий контекст. Вообще, то есть никто к тебе не пришел, потом ты делаешь из него исключение. Кроме Зейда. Это является чем? Является конкретизацией общего контекста, так как происходит указание на одну единицу общности. Говорит «Валяхума тарафан вавасита». И у них двоих, то есть у общего контекста и у конкретизированного контекста, есть тарафан, то есть две стороны вавасита и середина. И середина. Как это понять? Смотри. «Фааммун мутлак». То есть контекст может быть либо абсолютно общим. «Вахуа мала аамма мингу каль маалум». А это такой контекст, более шире которого уже не придумаешь. Более шире которого уже не найдешь, не придумаешь. Каль маалум. Как если ты скажешь маалум. Что такое маалум? Маалум – то, что поддается изучению, то, что поддается знанию. То есть всякая вещь, какая маалум, известная. В том смысле, что вещь мауджуд или маалум, про все или про каждое из этого говорится маалум. Что такое мауджуд? Существующие предметы. Они поддаются знанию Всевышнего Аллаха или нет? Поддаются. Знаешь, они какие? Маалюм. Вещи отсутствующие. Нету вещей в действительности. Оно отсутствует. Но оно маалюм или нет? Поддается знанию Всевышнего Аллаха или нет? Поддается знанию Всевышнего Аллаха. Значит, маалюм – это самое общее понятие, которое включает в себя существующие предметы и отсутствующие предметы. Все они под знанием Всевышнего Аллаха, субхану тааля. Говорит «Уахас мутлак». «Уаху маала хасса минху казей». Вторая сторона, то есть первая противоположная сторона какая была? Контекст общий. Так что еще более общего уже не придумай. Как Маалюм сказал. Теперь вторая противоположная сторона. Хас мутла. Абсолютно конкретизированный. Ва маала хасса минху. А это то, конкретнее чего уже быть не может. Тоже. Уже частнее этого уже не придумаешь. Казейд. Как, например, Зейд. Кто такой Зейд? Имя человека. Так или нет? Зейд – это имя человека. Что-то конкретнее, чем Зейд, уже может быть или нет? То есть раздробить Зейда еще на что-то конкретнее можно или нет? Нет, единая единица, ее уже не раздробишь. Недробимая единица. Это называется как? Хас мутлак, то есть абсолютная конкретизация. Дальше. Уама бейнухума. Помнишь? То есть Афиуддин аль-Ханбали что сказал? В отношении ам и хас бывают две противоположности и середина. Две противоположности мы назвали. Абсолютно общее, абсолютно конкретное. Теперь середина. Видишь? Уама бейнухума. И то, что между двумя ними, фаам биннизба иля матахтаху. Это контекст общий. Если мы посмотрим со стороны того, что ниже этого, хас биннизба лима фалкаху. Но он же является частным, если мы посмотрим на то, что выше этого. Говорит, каль мауджуд. Как, например, слово мауджуд. Как это понять? Смотри, слово мауджуд. Что такое мауджуд? То есть предмет, который существует в бытие, существует в действительности. Он общий, это слово мауджуд, общее или частное? Мы говорим, если мы посмотрим на то, что выше этого, он является частным. Если мы сравним его со словом «маалюм» – известное что-то, то «мауджуд» – что-то существующее, уже чем что-то известное. Потому что каждое существующее известно, но не каждое известно существует, потому что есть предметы несуществующие, они тоже поддаются знанию Всевышнего Аллаха и являются для него известными. Видишь, этот контекст уже не абсолютно общий, не абсолютно конкретный, но по отношению к тому, что выше него, он частный. А по отношению к тому, что ниже него, является чем? Является общим. То есть сравним слово «мауджуд» и «зейд» тот же самый. «Мауджуд» – существующий. Каждый ли существующий обязательно «зейд»? Нет. Бывает существующий «амр», бывает «бакр», бывает «мухаммад», бывает и тому подобное. Так или нет? Бывает много предметов существующих. Но каждый «зейд» – существующий. Ясно? То есть каждый живой «зейд» он является каким? Существующим. Вместе с тем, что не каждый существующий «зейд». То есть отсюда что ты понял? Что иногда слово бывает абсолютно общим. Иногда слово, как слово «маалюм». Иногда слово бывает абсолютно частным, как слово «зейд». А иногда слово бывает с одной стороны общее, с другой стороны частное. Общее, смотря на то, что ниже него. Частное, смотря на то, что более общее, чем оно, выше него. Это, иншаллах, также усвоили. Нам это, кто-то может сказать, какая польза от этого на практике. Это помогает твоему разуму, что делать? Расщеплять шариатские вещи, шариатские понятия. Так что, когда ты начинаешь рассматривать какой-то контекст, и тебе задают вопрос, этот контекст общий или частный? Вот эти вещи, вот эта тренировка, грубо говоря, мозгов, потом помогает тебе что делать? Разбираться в каком-то конкретном примере. Этот аят общий или частный? Здесь ты смотришь, подожди, он абсолютно общий или абсолютно частный, или он какой-то срединный. И, допустим, то же самое относительно вот этого аята о беременных женщинах. Видишь, ты уже начинаешь говорить, да, с этой стороны он общий, а если мы посмотрим, с этой стороны он частный. Второй контекст тоже. С этой стороны, наоборот, он уже частный, а вот с этой стороны он, наоборот, общий. И уже начинаешь видеть, как эти два аята противоречат друг другу. То есть конкретность накладывается на общность, а общность того накладывается на частность этого. И, соответственно, частность этого конкретизирует общность того, а общность этого конкретизируется частностью этого. Ясно или нет? То есть это помогает тебе что делать? Тренировать твой разум. Так что, когда ты встретишься на практике с этими общими контекстами, ты можешь определить, насколько он общий. Абсолютно общий? Или все-таки он с одной стороны частный? Или если ты встретишь частный контекст, ты можешь определить, он абсолютно частый? Или он все-таки с одной стороны общий? И тому подобное. Тайб. Говорит, вот тахсис, теперь еще один важный абзац, который сегодня возьмем и далее, иншаллах, оставим на завтра. Смотри, вот тахсис. Что такое тахсис? Тахсис – это уже действие, глагол. Тахсис – это конкретизация, то есть проведение действия конкретизации. Помните, до этого мы сказали хас. Что такое хас? Конкретный довод, конкретный контекст. А здесь тахсис. Что такое тахсис? Конкретизация, то есть проведение действия конкретизации относительно общего контекста. Перед тобой контекст общий. Ты его что сделал? Конкретизировал. Вот это твое действие называется тахсис. Смотри, что такое тахсис? Это ихрач бад матанауалю аллавз. Это выведение некоторых единиц, которые подпадают под общее слово. Когда ты говоришь, ко мне не пришел никто. Вот под это никто подпадают все единицы или нет? Все единицы подпадают. То есть тебе вообще никто не пришел. Ни Зейд, ни Амр, ни Мухаммад, ни Бакр, ни Аус. Никто не пришел к тебе. Теперь ты что сделаешь? Делаешь процесс конкретизации. Выводишь какую-то единицу или несколько единиц из этого общего твоего слова. Говоришь, ко мне не пришел никто, кроме Зейда и Амра. То есть я расстроился, никто из друзей не пришел ко мне. На праздничный, намаз или на праздник. То есть что сделать? Провести время со мной. Пришел только Зейд и Амр. Зейд и Амр являются чем? Выведенными двумя единицами из общего твоего контекста отрицания. Правильно или нет? Правильно. Вот это твое выведение называется чем? Тахсис. Ты конкретизировал общее слово или общий контекст. Дальше. Фаюфарик аннасх. Вот теперь важное понятие. Тайм. Каким образом производится тахсис? Посредством обуславливания, посредством конкретизации и тому подобное. Это у нас далее придет. А здесь немножко другой вопрос теперь. Сафиуддин аль-Ханбали говорит. Фаюфарик аннасх. Тайм. Чем конкретизация отличается от аннулирования? Чем конкретизация отличается от аннулирования? То есть насх, есть такое понятие в шариате, так или нет, всем нам известно. Что такое аннулирование? То есть когда приходит какой-то контекст, а потом приходит его отмена, его аннулирование. Так что первый контекст перестает действовать, и постановления из него перестают быть выведенными, перестают выводиться. Так вот, чем-то аннулирование напоминает конкретизацию в какой-то форме. Теперь тебе Сафиуддин аль-Ханбали приведет различительные факторы. Как ты можешь отличить одно от второго и все-таки определить, в данном случае произошло аннулирование или все-таки произошла лишь конкретизация. Говорит, смотри, во-первых, бианну рафрун лиджамиихи. Потому что аннулирование аннулирует контекст полностью. Аннулирует контекст полностью и не оставляет от него ни одной единицы. А конкретизация что делает? Аннулирует постановление этого контекста относительно только некоторых единиц. Относительно только его части. И не аннулирует постановление общности этого контекста полностью относительно всех единиц. То есть, как мы сказали, смотри, ко мне не пришел никто, или так лучше, смотри, нам. Ко мне не пришел никто, кроме Зейда. Вот здесь ты в начале этого предложения привел общий контекст. Ко мне не пришел никто. Потом из этого контекста сделал исключение. Кроме Зейда. Вот к вам вопрос. Кроме Зейда является аннулированием или является конкретизацией? Почему конкретизация, а не аннулирование? Ты же здесь отменил или не отменил первое постановление? Ты отменил первое постановление. Ты его аннулировал. Ты сказал, ко мне не пришел никто. Потом сам же это же свое слово отменил и аннулировал. Сказал, нет, Зейд все-таки пришел. Почему мы не назовем это нас аннулирование, а скажем, что это конкретизация? Потому что, видишь, отмена постановления твоего общего слова произошла лишь частично, лишь относительно некоторых единиц данного слова, только относительно Зейда, а не относительно всех. Если бы ты сказал, ко мне не пришел никто, потом сказал,
Нет, все-таки ко мне пришли все. Тогда это было бы чем? Аннулированием. То есть ты полностью аннулировал свое первое установление, свое первое слово. А здесь ты его не аннулировал полностью, но отменил его постановление лишь относительно некоторых частей этого слова, этой общности. Поэтому этим отличается аннулирование от чего? От конкретизации. Это первое отличие. Дальше. Вабиджаваз мукарана аль-мухассас. Смотри. Вабиджаваз мукарана аль-мухассас. Второе отличительное свойство, которым отличается конкретизация от аннулирования, это то, что мухассас, то есть конкретизирующий элемент, может приходить в связке с тем, что оно конкретизирует. Прямо здесь же, вместе с чем? С общим контекстом. Видишь, ты говоришь, ко мне не пришел никто, кроме Зайда. Вот это вот отмена или аннулирование постановления пришло прямо сразу же в этом же контексте или отдельно? Пришло сразу же по понятию мукарана. Что такое мукарана? Как два рога приходят. Приходит установление чего-то общего, и тут же, в этом же контексте приходит конкретизация этого общего контекста. В отличие от аннулирования. Аннулирование не приходит в этом же контексте. Но аннулирование это что такое? Когда один контекст аннулируется более поздним контекстом, который пришел через год, через два года, через месяц был неспослан. То есть не пойдет, смотри, говорить таким образом. Не пойдет говорить, ко мне не пришел никто, ко мне пришли все. Так не пойдет сказать, правильно или нет? Но ты можешь что сделать? Можешь аннулировать первое свое постановление через определенное время. Или если ты скажешь, сядьте все, а потом скажешь, нет, встаньте все, допустим. Такого не пойдет здесь. То есть сразу же приводить аннулирование. Аннулирование должно прийти как? Позже. То есть одновременно приходить не может. В отличие от чего? От конкретизации. Конкретизация происходит как? Конкретизация происходит одновременно с чем? С тем, что оно конкретизирует. Такое возможно. То есть, допустим, как исключение, если ты ставишь какое-то условие или тому подобное. Видишь, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, примерно это еще один, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Факати Бугум», то есть можете заключить относительно своих рабов договор о выкупе. То, что они договариваются с вами, что заплатят вам определенную сумму и выкупят самих себя из рабства. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Факати Бугум», заключайте с ними этот разговор. И тут же привел, «Ин алимтум фиим хайра», если вы знаете относительно них добро. Так? То есть вот это вот что такое? Это конкретизация. Конкретизация посредством условия, посредством обуславливания. Она пришла тут же, в этом же самом контексте. Не в отдельном контексте, который был ниспослан позже, а тут же в этом же самом контексте. Так? Или, допустим, исключение. Когда Всевышний говорит «Иннал инсана лафи хусрин», поясни, каждый человек находится в убытке. Потом говорит «Илля ладзина аману», кроме тех, которые веровали и так далее. Конкретизация пришла когда? Тут же вместе с этим контекстом. В отличие от чего? От аннулирования. Аннулирование может быть только запоздалым, не может приходить тут же. И конкретизация, то есть отсюда не нужно понимать, что конкретизация всегда приходит вместе с контекстом. Не обязательно. Конкретизация может быть муттасиля и мунфасиля. Приходить сразу с контекстом и отдельно от контекста. Но аннулирование приходит только отдельно от контекста. Это второй отличительный признак. И говорит далее, уадам уджуб мукавваматихи. И третье, чем отличается конкретизация от аннулирования, то, что при конкретизации не обязательно, чтобы тот контекст, который конкретизирует общий, был по силе столь же силен, как общий. А что касается аннулирования, то Сафиуддин аль-Ханбали говорит, обязательно, чтобы аннулирующий контекст был как минимум в той же силе, как тот контекст, который он аннулирует. То есть из этих слов получается, что если ты хочешь аннулировать аят из Корана, его не может аннулировать ничто, кроме такого же аята из Корана, или хадиса мутаватир. То есть отсюда понимается, что хадис ахад не может аннулировать аят из Корана. Почему? Потому что он гайру мукавам, он не подобен ему в силе. Не подобен ему в силе. Или в виде установления. Также не подобен этому аяту. А говорит конкретизация, возможно так, что приходит довод слабее в своей основе. Ахад приходит и конкретизирует Коран. Хадис конкретизирует Коран. Может быть такое? Говорит, может быть, легко может быть. И такое установлено в многочисленном количестве. Так, но на самом деле здесь слова Сафиуддина аль-Ханбали являются неправильными. Почему правильное мнение в этом вопросе? То, что в этом случае конкретизация не отличается от аннулирования. Потому что аннулирование тоже не ставится условием относительно него, чтобы аннулирующий довод был столь же силен, как аннулируемый довод. Но хадис ахад может аннулировать аят из Корана. Хадис ахад может аннулировать хадис мутаватир и тому подобное. То есть здесь тоже не ставятся условия на мукавама, чтобы один довод был столь же силен, как второй. И последнее говорит, «Вадухулю валяль хабар бихилафин насх». Говорит, а также потому, что конкретизация может касаться известия, а аннулирование известия касаться не может. То есть смотри, Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, допустим, и пришел Муса к своему народу и сказал так-то. Это что такое? Приказ, запрет или это известие? Как мы говорили, аяты или весь Коран состоит из двух. Либо приказы запрета, либо известия о том, что произошло или произойдет. Вопрос. Аннулирование может приходить относительно известия или нет? Кто скажет? Может быть такое, что Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, пришел Муса к своему народу, сказал им так-то, так-то, сделан то-то, то-то, а потом в другом аяте говорит, нет, нет, на самом деле он не пришел, ничего не сказал и ничего не сделал. Нет, такого не может быть. Потому что аннулирование известия может происходить по одной из двух причин. Либо незнание того, кто это аннулировал, либо ложь его. Понятно или нет? Либо его ложь, либо его незнание, еще третье может быть оплошность. То есть сказал что-то, потом понял, что ошибся здесь. Или забыл что-то. Или наврал. Рассказал о ком-то известии, потом сам же его отменил. Почему его отменил? Либо наврал, либо не знал. Либо ошибся. Это относительно Всевышнего Аллаха возможно или нет? Или его посланника? Невозможно. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не обманывает и не говорит о чем-то без знания. Не говоря уже о Всевышнем Аллахе субхану ва тааля. Тайб. А говорит, конкретизация может аннулировать известие. Так или нет? То есть приходит какое-то известие, ко мне не пришел никто, потом ты его конкретизируешь, кроме Зайда. И вот эта конкретизация произошла относительно приказа и запрета или относительно известия? Относительно известия. А вот аннулирование относительно известия невозможно. Это также, иншаллах, понятно. Далее, говорит, «Уаля хилафа фи джаваз ат-тахсис». И последнее, пятое, отличительный признак, который указывает на него Сафиуддин аль-Ханбали, а также относительно конкретизации, нет разногласия, что оно возможно и позволительно, и в действительности имеется. В Коране и в Сунне. А вот относительно аннулирования есть разногласие. Имеется оно в Коране и в Сунне или оно не имеется. Этим самым Сафиуддин аль-Ханбали указывает на что? Указывает на то, что пришло разногласие в этом вопросе от человека, которого звали Абу Муслим аль-Исфахани. Потому что Абу Муслим аль-Исфахани отрицал возможность аннулирования в Коране или в Сунне. И говорил, что такое невозможно. Поэтому, говорит, видишь, здесь, говорит, есть разногласие. Аннулирование вообще возможно или нет? А относительно конкретизации, говорит, разногласий нет. Что оно возможно, не только возможно, но присутствует реально в Коране и в Сунне. Но имам Шанкити здесь, подпишите у себя, это врали мы недавно на одном из уроков ранее. По Адвау аль-Баян. То, что имам Шанкити в своем тафсире Адвау аль-Баян, что говорит? Говорит то, что вот это разногласие, которое передается от Абу Муслима аль-Исфахани, является лишь словесным, но не является существенным, не является действительным. Потому что Абу Муслим аль-Исфахани, как таковой, не отрицает возможность аннулирования или его наличия. Но просто у него логика другая немножко. Абу Муслим аль-Исфахани как говорит? Говорит, если к нам пришел какой-то приказ, а потом пришел другой аят или другой контекст, который отменяет этот приказ, то это не называется аннулированием, говорит. Но это является признаком для тебя, что значит, в знании Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля было, что вот этот вот первоначальный приказ должен был действовать до этого дня. А потом с этого дня он перестает действовать. То есть, по сути, это одно и то же. Просто игра слов. Так или нет? Игра слов. Разногласие какое? Словесное. Это, говорит, не называется аннулированием. Тогда как это называется? Это называется, говорит, тем, что Всевышний знал, что данный приказ будет действовать до определенного времени. Это, говорит, не аннулирование. То есть, если я тебе скажу, смотри, если я тебе скажу, сиди здесь до 2 часов дня. Отсюда что понимается? Что после 2 часов дня мое постановление на тебя распространяется или нет? О том, чтобы ты сидел в этом здании, не распространяется. Это, говорит, аннулирование или нет? Это не аннулирование. То есть не аннулирование постановления. Но это что? Заранее заложенное в этом постановлении указание на то, что оно длится до определенного времени. Это, говорит, не называется аннулированием. Понятно или нет? То есть Абу Муслим аль-Исфахани хочет вот это сказать, что раз Всевышний Аллах приказал делать какое-то дело, он же сам знал, что это постановление будет в силе, допустим, до такого-то дня, такого-то месяца, а потом придет другой аят, это ведь не называется аннулированием. Но называется чем? Указание на то, что значит знание Аллаха было, что этот приказ будет действовать только до этого дня, до этого месяца. Усвоили или нет? Это опять-таки, как мы сказали, игра слов. На самом деле называется как хочешь, в любом случае результат один и тот же. Так? И подавляющее большинство ученых называют это как? Насх, называют это аннулированием. Значит, подведем итог. То, что Сафиуддин аль-Ханбали указал на то, что конкретизация отличается от аннулирования 5 факторами. Какими факторами? Во-первых, аннулирование касается всего постановления полностью, а конкретизирование касается лишь некоторых из его единиц. Так, аннулирование постановления относит только некоторых единиц. Второе, то, что конкретизирующий элемент может приходить тут же, в одном же, в том же контексте, как и элемент, который указывает на общность. В отличие от аннулирования. Аннулирование, говорит, обязательно должно быть запоздалым от того контекста, который он аннулирует. Далее, говорит, третья отличительная черта – то, что при конкретизации не ставится условием, чтобы конкретизирующий элемент был столь же силен, как элемент, который конкретизируется. А при аннулировании необходимо что делать? Чтобы аннулирующий элемент был столь же силен, как минимум, или сильнее, чем то, что он аннулирует. Мы сказали, что третий признак не является отличительным признаком одного от второго. Но это не ставится условием ни относительно аннулирования, ни относительно конкретизации. Четвертое говорит то, что конкретизация может касаться известий, а аннулирование известий касаться не может. И пятая отличительная черта – то, что его возможность конкретизации не оспаривается, а возможность аннулирования и его наличие в священных контекстах оспаривается некоторыми из обладателей знания, а конкретно Абу Муслима аль-Исфахани. И как сказали, пятый отличительный признак также на самом деле отличительным признаком не является. И у нас остается три отличительных признака конкретизированного или конкретизации от чего? От аннулирования. То есть, далее приходит большой раздел в нашей книге, называется «Аль-Мухассасат». Какие предметы или какие элементы аннулируют, точнее, что делают, конкретизируют общий контекст. Далее придет и укажет то, что таких элементов 9 элементов. И это, иншаллах, разбор этого вопроса начнем со следующего урока, биизниллях. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайк.